эфире радио ТЭЛС квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 27 февраля 2018 года, 12 часов дня в Москве, на радио ТЭЛС, с вами Василий Ласточкин, как всегда, по вторникам в это время. Вот уже и зима кончилась практически, правда, пока еще погода вовсе об этом не свидетельствует, но тем не менее, солнце светит, и оно не только светит, оно уже, признаться, и греет, хотя воздух еще и холодный. Мы с вами, дорогие слушатели, продолжаем читать Евангелие от Иоанна. И сегодня у нас 7 глава. Я хотел бы поговорить об откровении Христа. Можно даже так сказать, о его существовании в человеческой жизни. После всего того, что мы прочли с вами, после этой чрезвычайно динамичной 6 главы, в которой закончилось тем, что очень многие люди покинули Христа, а не говоря уже о тех, которые его возненавидели. Иоанн так однозначно пишет в самом начале 7 главы, что после сего, то есть после всего этого, Иисус ходил по Галилее, а в Иудею не ходил, потому что иудеи хотели его убить. И вот приближается праздник кущей, и его братья ведут себя довольно странно. Но не могут они, наверное, не знать, что его хотят убить. И тем не менее, они, в общем-то, довольно настойчиво, вряд ли можно назвать это просьбой, скорее требование. Довольно настойчиво они говорят ему, чтобы он шел в храм. «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На что Иисус сказал: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о том, что дела его злые». Здесь мне хотелось бы, прежде чем мы перейдем к этому тексту, несколько слов сказать об одной из моих любимых картин Третьяковской галереи, о картине Иванова, конечно, «Явление Христа народу». Об этой совершенно потрясающей обратной перспективе в этой картине, потому что в ней, с точки зрения того, что на ней изображено, мы с вами видим, что действительно вот эта потрясающая сила обратной перспективы, потому что Христос там маленький, он вдали стоит. Мы видим его явление, мы прочитываем на лицах людей, которые на переднем плане изображены. Лицо предтечи, который обращает руки свои, взор к нему. Лицо раба, лицо прокаженного, лица фарисеев. Знаете, вспоминается книга пророка Исаии, выражение их лиц свидетельствует против них. И вот, понимаете, после того, как 6 глава, в которой были сказаны великие и непонятные слова, слова обидные и раздражающие. После вот этого всего недоразумения, когда многие от него отшатнулись, еще больше его возненавидели, его братья, а о братьях мы и вообще родных знаем, что они в свое время хотели его остановить, пришли взять его, потому что думали, что он вышел из себя. Так мягко Лука пишет, Марк, точнее, пишет, намекает на то, что родственники Христа заподозрили его в сумасшествии. И я вот думаю о том, как здесь одна очень важная вещь показана, вот в этом отрывке. О том, что человек не может преодолеть собственную неспособность постигнуть непостижимое. Братья, невзирая на тот риск, которому Христос себя должен подвергнуть, настаивают на том, чтобы он явил себя, доказал себя, оправдал ожидания, которые на него возлагает толпа, и рассеял, разумеется, те сомнения, которые есть у его учеников. Но Иоанн очень любопытную вещь отмечает. Они требуют этого, потому что не верят. И вот здесь мне бы хотелось сказать о том, что духовная жизнь человека, на мой взгляд, а если быть более точным, по моему глубокому убеждению, по сути своей парадоксальна. В этой парадоксальности сочетаются два очень важных момента. Очень важных. Первый непреложный и абсолютно важный момент в этом смысле – это то, что Бог ближе всего к нам. А об этом упрямо говорит Моисей в знаменитой 30, там, 29, 28, 30 глава книги Второзакония. Собственно, он этим заканчивает свое откровение практически. Помните этот отрывок, где он говорит: «Не говори, да, далеко она, эта заповедь, высоко». Потом Павел цитирует Моисея в послании к Римлянам, 10 глава. «Близко, бесконечно близко к тебе». И вот это откровение Христа, оно невероятно близко к сердцу человека. Можно даже так сказать, Бог ближе к нам, чем мы сами. Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. Но и здесь вторая сторона вот этой парадоксальной духовной жизни. И парадокс этот настигает нас в минуты, наверное, нашей наибольшей открытости. Вместе с тем, что Бог бесконечно близок к нам, мы бесконечно далеки от Него. Вот почему, понимаете, в Ветхом и в Новом Завете упрямо настаивают пророки на этих двух непреложных истинах. И на бесконечной близости Бога к нам, и на бесконечной нашей удаленности от Него. Об этом Исаия пишет, когда он говорит, что мои пути не ваши пути, и потому что ваши мысли совсем не мои мысли, как небо от земли. И вот сказав это, мы с вами будем сейчас читать этот текст, вот постараясь вникнуть в то, как эта парадоксальность духовной жизни, будучи принята нами, создает возможность для нас, возможность познания Бога. И вот здесь момент, когда братья, да, его, братья по плоти, разумеется, в общем, по сути дела, говорят ему: ну что ж ты молчишь-то, ну скажи хоть что-нибудь. Знаете, как вот иногда в отношениях между людьми, достаточно близкими, мы требуем от них чего-то, что опровергло наши сомнения или, наоборот, подтвердило бы их. Вот это требование сказать и сделать что-нибудь – такой, знаете, громкий рупор скрытого недоверия. Потому что, понимаете, когда отношения доверительные, в общем-то, слова и действия тому, кто верит, особенно-то и не нужны. По-человечески, наверное, упрек, а в словах братьев, конечно, скрытый упрек содержится. Вроде как бы, если ты то, так кем ты себя называешь, а что ты бегаешь-то от тех, кто за тобой гоняется тогда? Да? Вот, ну, если по-человечески рассуждать. И он, может быть, и понятен, но вряд ли он кому-то когда-либо будет приятен, подобного рода упрек. Особенно, когда мы действуем, исходя вовсе не из этих горизонтальных соображений, слабости или трусости, или там тщеславия и так далее. Понимаете, сегодня-то ведь ситуация не намного отличается от тогдашней. И тогда, и сегодня люди говорят, ну, давай говори громко, громче всех, заявляй о себе публично. И сегодняшнее общественное мнение, оно очень легко формируется. Тот, кто громче кричит и красиво живет, особенно сегодня второе имеет значение, получает право голоса. И братья требуют от него того же. Они говорят, ну, если ты тот, кем себя называешь, покажи себя миру. Сделай так, чтобы во всех твиттерах, чтобы во всех фейсбуках, во всех сетях социальных тебе все знали, что заткни всем рот, грубо говоря. Чем громче кричишь, тем больше людей тебя слышат. Звучит это очень иногда рационально. И на этом, именно на этом построено знакомое нам с вами явление пропаганды, которое довольно легко добивается иногда поверхностных успехов, но всегда и во всем терпит неизбежное внутреннее поражение. И вот, судя по всему, иудеи знали достаточно много о Христе уже к тому моменту. Знали, откуда он, кто его братья, где он живет. Но мало кто знал, кто же он такой на самом деле. И здесь ведь понятно, что, несмотря на то, что от Христа ожидали, не знаю, подвига какого-то, что ли, но в момент, когда тебя хотят убить, наверное, глупо ждать от кого бы то ни было, чтобы мы добровольно прыгали прямо, бросались в руки тех, кто ищет нашей смерти. Тем более, если учесть тот факт, что Христос настаивает везде и всегда, что жизнь у него не забирают, он ее отдает сам. Тогда, когда это угодно его отцу. Возможно, и я эту мысль допускаю, и она мне не кажется нелепой, что отказ Христа идти вместе с братьями на праздник, и ведь обратите внимание, сразу после него он на праздник идет, связан с тем, что он их жизнь не хотел подвергать риску. Потому что когда бы его увидели с ними вместе, речь была уже не только о нем. Потому что буквально сразу он им отказывает, говорит, я не пойду, да, а потом идет на праздник. И это на первый взгляд может быть странным. На второй взгляд это кажется весьма и весьма разумным, и даже, и я бы сказал так, благородным и достойным. Он пошел один и незаметно для всех. И здесь очень много мудрости. Мудрости в том, как Христос открывается человеку и как он открывается в человеке. Это иногда происходит незаметно для самого человека. И происходит это не тогда, когда мы кричим в молитвах, в отчаянии, «Ну, покажи себя, ну, докажи себя!» А когда он незримо приходит в нашу жизнь и открывается с невероятной красотой, силой и мудростью. Вот вам урок, который дает нам Иоанн, который спустя годы эту историю рассматривает в совершенно иной перспективе. Это уже не в перспективе, я там был, я все видел. Это в перспективе, вот что это значит. И здесь мы, наверное, будем правы, если оттолкнемся от известной мудрости, которая высказана была еще Соломоном. Время. Оно для всего свое. И как удивительно сказано, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить. И я вспомнил, и снова я часто довольно цитирую в этих передачах Сенкевича, его знаменитый роман «Кама Гридеша», там такая фраза есть, вложенная в уста одного из героев. «Как можно колебаться, когда перед тобой погибель возможная и погибель верная?» И вот хронология, чистая хронология исторических фактов свидетельствует о том, что в разное время, в разные эпохи люди пользовались разными возможностями для разных целей. Может, это звучит банально. Но мы видим с вами, что попытки человека прожить, что называется, наверняка, застраховав себя от всего, всегда кончались очень плачевно. Что невозможно оценить в жизни все риски. И вот эта расчетливость нас отталкивает точно так же, как и безрассудство тех, кто ничего ни в чем не предусматривает и ни о чем не думает и не взвешивает. И тот, кто все пытается измерить и взвесить, и тот, кто не взвешивает и не измеряет ничего, одинаково далеки от того, как Христос открывает себя в человеке. И здесь мы видим с вами, что Христос эту возможность явить себя миру, он не упускает. Он ее правильно взвешивает. Здесь я бы употребил слово «адекватность», хотя оно, может быть, кого-то и покоробит. Понимаете, здесь два момента встречаются, очень важных с точки зрения вообще любого познания, тем более с точки зрения Богопознания. Возможность что-то увидеть, согласитесь, всегда отличается от шанса себя показать. Мне кажется, второе сегодня преобладает вообще в человеке, особенно в человеке публичном. Я читал недавно замечательную книгу об искусстве спора, и там вот описывается этот самый низкий уровень спора, когда человек спорит не для того, чтобы понять истину, а для того, чтобы показать своим слушателям или своим сторонникам себя или доказать свое превосходство. И вот братья, которые подгоняют буквально Христа, Христос, который отказывается идти с ними и потом позже приходит на праздник. И на этом фоне ведь ясно же мы должны правильно понимать эти слова Христа, что само его появление в нашей жизни – это всегда свидетельство, убеждающее нас в том, что мы злые. А с этим сегодня мало кто согласится. Вот так. В царстве порока, царстве, где только он, к сожалению, зачастую, ни доблесть, ни честь, ни знание приносит успех, в царстве, где тьма всегда противится свету, пытается оседлать его и заставить свое злое сердце манипулировать даже христианскими принципами, Христос не желает и не будет никогда подчиняться тому, что мы называем требованием настоящего момента, потому что он исходит из вечных причин, а не из временных пожеланий или каких-то других моментов. А в это время в храме куда приходит Христос на праздник, и приходит, как мы с вами знаем, и от Иоанна, не явно, а тайно, идут споры. Они продолжаются, мы говорили об этом уже в передачах о Христе, кто же он такой. И причем это не просто слухи, тут идут еще и дурные толки. И в этих дурных толках какие-то видны жалкие попытки найти что-то доброе в том, против кого настроены люди. Одни говорят, он добрый, предполагая, ну, такой, да, он добрый. Но вроде как сам не понимает, что говорит и делает. Вторые говорят, нет, он просто обманывает, он нарочно так представляется. И на всем этом фоне еще очевидная попытка спрятать себя самого. О как! Потому что говорили бояться. И здесь мы еще один момент видим, что человек в момент, когда Христос еще не явно, а тайно открывает себя в его жизни, первая реакция какая – спрятать себя, себя настоящего. И, понимаете, любая политическая целесообразность или там психологическая оправданность всех этих движений наших душевных, она ни в какое сравнение не идет с тем, как вдруг начинает говорить Христос. И посмотрите, как долго, с точки зрения духовного каких-то вещей, он держит паузу. Потому что ведь братья, да и многие другие думали, что он уж точно не придет. Уж, конечно, тот, кому угрожает смерть и ненависть, и неприязнь, и все что угодно, не придет, не придет. А он пришел. И он пришел для того, чтобы сказать нам то, что нам действительно нужно услышать. Чтобы объяснить нам то, что мы действительно должны понять. И вот, понимаете, здесь такой, здесь столько, я употреблю это слово, столько пафоса скрытого, столько угрозы очевидной висит в атмосфере, и вместе с тем столько света, столько любви, столько правды. Здесь нет ни грамма сентиментальности. Нет желания подавить публику своим авторитетом. А это очень сильное искушение. И от всего этого Христос уходит. Он приходит, потому что это нужно нам. И говорит нам не то, что мы хотим услышать, а то, что мы должны услышать и понять. Здесь в этом парадоксе бесконечной близости Бога к нам и нашей бесконечной удаленности от Него творится чудо. Оно творится в жизни человека, который верит тому, кто бесконечно близок к Нему даже тогда, когда он бесконечно далек от Него. И посмотрите, вот в этом разговоре, если вы внимательно будете читать 7 главу Иоанна, как поразительно в этом возмущении и гневе его врагов, ведь есть прям явно и скрыто, по-разному пребывает восхищение им. В этом отрывке я иду чуть вперед. Даже те, кто пришел арестовывать его, не смогли ничего сделать, потому что, он говорит, никогда такого человека, как он, не видели, и никогда ни один человек так не говорил, как он. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем». откуда ты все знаешь? Мы должны тут понять один очень важный нюанс. Иудейская система религиозного образования была сложной и, как это принято сегодня говорить, многоступенчатой. Она была очень изощренной. Об этом даже Павел говорит и ставит себе в гордость, когда он говорит, что он сидел у ног Гамалиила. Но сидение у ног Гамалиила было одной из последних ступенек этой очень трудной школы, которой внимание уделялось развитию памяти, речи, которой каждая буква, запятая, точка закона учитывалась, в которой, вот, чтобы приобрести вот этот статус человека, который может в храме публично или в синагоге учить, нужно было знать саму Тору наизусть. Нужно было знать комментарии к Торе. Потом нужно было знать комментарии к комментариям на Тору. В общем, здесь под словом «писание» имеется в виду не только Библия, а вообще много чего. Потому что здесь слово «грамата» греческое употребляется без артикля. То есть речь идет о каком-то собрании книг, довольно обширном. Ну, современный читатель может сказать, так, откуда у него такой кругозор, такая эрудиция, если человек нигде не учился? Во всяком случае, мы не видели никакого формального образования. Кто он вообще, этот сын плотника? В переводе у Кассиана звучит это так, что иудеи удивляются, как Христос мог так глубоко знать то, о чем он говорит, не пройдя учение. В восточном переводе все еще проще. Он нигде не учился. Вообще, как он может знать это все? И вы знаете, вот в «Расторжении брака» Льюис говорит такую потрясающую мысль. В этом воображаемом путешествии на небеса один из тех, кто живет на небесах, говорит гостю: тут мы все узнаем. Тут мы все узнаем, что всегда были неправы. Нам больше не надо цепляться за свою правоту, так легко становится. Тогда мы и начинаем жить. И вы понимаете, если бы только я думал, если бы только мы не цеплялись так за свою правоту, какой была бы наша жизнь и в политике, и в творчестве, и во взаимоотношениях. Но этот ответ, знаете, он как это в песне у Боба Дилана, уносится ветром. И вот здесь это очевидное понимание того, что перед нами правда, бесконечно близкая к нашему сердцу, вступает в схватку с этой ограниченностью и недалекостью человеческого ума и сердца. Ответ Христа очень простой. Он неожиданно простой. Но об этом ответе мы поговорим сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
27 февраля 2018 года, 12 30 минут. И мы с вами на радио Теос. У вас в гостях сегодня, как всегда, в это время Василий Ласточкин. Продолжаем читать Евангелие Иоанна. Знаете, я намеренно опускаю слово «от», потому что это именно Евангелие Иоанна. Оно настолько лично и глубоко переосмысленно прожито им и вылито на эти страницы, знаете, выплеснуто так, с потрясающей, совершенно невероятной, захватывающей динамикой вот этой внутренней духовной жизни. Вот такое ощущение, что человек, пишущий это в момент писания, переживает это все заново. Понимаете, помимо того, что он апостол был, Иоанн, и самый близкий ученик Христа, ближе к его сердцу, еще и потрясающий писатель. Потрясающий. Но вернемся к тексту. Ответ Христа на то, откуда он все знает, он очень простой. И это не ответ на то, где получить хорошее религиозное образование. Это скорее вызов всем, кто сегодня считает, что он что-то знает. Тем, кто скрупулезно изучает Библию, тем, кто обретает статус знатока и даже эксперта, главный вопрос даже не в том, как мы понимаем то, что мы читаем, а в том, для чего мы хотим это понять. И тот, кто хочет творить волю Бога, узнает. Сам от себя говорит Христос и для себя, или он все-таки говорит от Бога и для людей. В греческом тексте используется довольно любопытное наречие, которое вообще-то было правильно перевести как, знаете, «или-или». И вот на этом «или-или» и строится отношение к словам Христа, к его явлению в нашей жизни. Эта мысль очень важна, потому что она именно потому важна, что почти неуловима в своей важности. Потому что наша самость, как принято называть, наше эго греховное, именно это или-или пропускает мимо ушей. Потому что и красиво упакованное и оформленное западное богословие современное, и строго однозначное восточное богословие, оно так или иначе ориентировано, ну, на Западе, скажем, это больше в сторону продавец-покупателя, как нам известно, на Западе покупатель всегда прав, а на Востоке это все больше продавец прав, а не покупатель, да? Как-то вот в этом богословии вот это или-или, оно очень часто упускается из виду. И в одном случае красивая упаковка просто иногда напрочь отрицает содержание. А в другом содержание просто категорически настаивает на какой-то бесформенности. Но вы понимаете, не может и не должен успех, о котором позже Иоанн пишет, да, в своих посланиях. «Я желаю, чтобы твоя душа здравствовала и преуспевала». Да, успех вообще в жизни человека, он не должен, во всяком случае, не должен быть связан с тем, насколько мое знание служит достижению моих собственных желаний. Вот с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим, это вообще не успех. И вот, знаете, я подумал, что, наверное, до конца вот так понять и проникнуться этими словами очень сложно. Но они что-то такое в нас будет, пробуждают. Особенно, когда мы слышим эти удивительные слова «моё учение не моё». То есть, как бы Христос говорит нам, ребят, дело не во мне, дело в вас. И здесь, видите, как удивительно для Христа, Бога и человека, Сына Божьего, Сына Человеческого, важна не то, насколько его собственная правота, а он прав, будет одобрена человеком. Для него важно настолько, насколько ему важно, чтобы мы прониклись важностью того, чему он хочет нас научить, придя в нашу жизнь. И понимаете, это очень важно, потому что сегодняшний, ну давайте я уж так с сарказмом скажу, ну во всяком случае не без доли этого сарказма, что сегодняшний рынок религиозных услуг расширяет очень сильно пространство для разных самодеятельных практик, методов, технологий и так далее. Сегодня осведомленность потребителя, если можно так выразиться, растет. А образованность слуги иногда оставляет желать лучшего. И вот здесь я хочу вот два слова сказать о том, что я бы назвал духовной грамотностью. Она очень важна. Она гораздо важнее, чем знание наизусть каких-то стихов из Библии, или принципов, или молитв, или практик. Здесь вот такой момент, когда приходит Христос в нашу жизнь, тот, кто бесконечно близок к нам, и мы это должны взять за основу, чтобы преодолеть эту бесконечную удаленность нас от Него. Вот этот парадокс. И вот и в этом парадоксе мы получаем куда больше, чем исполнение своих внутренних желаний. Мы как будто получаем самого себя обратно в свои руки. Понимаете, потому что слова Христа, к чему Он ведет нас, содержится глубочайшая мысль, которую признавали все великие философы и писатели. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Знаете, ведь это почему вот эти слова? Да потому что Христос ведь им говорит: ребят, вот вы верующие люди, религиозные, вы как бы отстаиваете свою нравственную чистоплотность, но почему, скажите мне, почему вы хотите меня убить? И вот этот, вот эти, от этого вопроса ведь никуда не убежишь. Понимаете, и здесь вот я вынужден, наверное, вынужден, хорошее слово, сказать здесь, что вот без того, что я бы назвал духовной интуицией, а именно она становится предпосылкой к духовной грамотности, а именно духовная интуиция позволяет принять эту близость Христа к нам. Помните, как Павел: близко к тебе слово, да, в сердце твоем. Поэтому, если сердцем веришь, устами исповедуешь и так далее. 10 глава послания к Римлянам. Так вот, понимаете, ведь в то время вы должны понять, что когда кто-то кого-то обвинял в убийстве, а Христос им говорит открыто: вы меня хотите убить. Это очень серьезное обвинение. Выдвигающий подобное обвинение должен быть уверен, как вот сегодня говорят, на все 100. Ведь ни один из нас не может до конца понять намерения другого человека, даже самого близкого. И они хотели его убить. Это правда. И мы с вами эту правду познаем на всех страницах Евангелия, и кульминации она достигает на Голгофе. Но впервые эта правда открылась им задолго до распятия. И вот мужества принять эту правду им не хватило. Им не хватило мужества выдержать даже суд собственной совести. Посмотрите, как ведут себя те, кого послали, чтобы его схватить. И вот Знаете, вот такое, мы, например, очень часто ведь понимаем иногда как-то внутри, не имея никаких рациональных оснований для этого, что человек, который с нами разговаривает, например, лжет. Так же, как мы глубоко убеждены иногда в правдивости слов говорящего, который не имеет никаких внешних доказательств. И вот это-то знание, оно освобождает. Освобождает, если хотите, от самого себя в дурном смысле слова. И я вспомнил, как об этом замечательно пишет рыцарь веры Честертон. Ну, он описывает, у него такой персонаж есть в романе «Человек жив», «Жив человек», простите, Смит, который врывается в жизнь маленькой группы людей, вот как ветер врывается в комнату, да? Такая иллюзия с Христом, знаете, удивительный персонаж. И вот как о нем говорит Честертон, я думаю, что это можно сказать о Христе с такой же точно уверенностью. Все духовные силы этого человека были направлены к тому, чтобы строго разграничить обрядность и веру. Он нарушал обычаи, но заповеди он соблюдал. Как сильно сказано. Проблема, вот понимаете, если мы наберемся мужества сказать человеку, говорящему нашу правду, сказать самому себе, что дело-то не в нем, а дело в нас. Дело в нашей бесконечной удаленности от правды. Преодолеть мы, которую не можем, можем только тогда и в том случае, если мы примем эту бесконечную близость Бога к нам. Потому что, как утверждает Дитрих Бонхёфер, живший в лихие времена, человек стал как Бог, но вопреки Богу. В этом и состояло коварство змея. Человек знает, что хорошо и плохо, но из-за того, что он сам не является источником, что это знание он добыл себе ценой разделения с источником, то добро и зло, которые ему явлены, являются не Божьим, а противобожьим. Это добро и зло собственного выбора, направленное против вечного избрания Бога. В антибога превратился человек, став как Бог. И вот почему здесь этот вопрос, который прямо в самую глубину человеческого сердца обращен, почему вы хотите убить меня? Он так режет сердце и слух. Потому что мы в самом деле берем на себя слишком много и довольно часто. И это еще один урок, который мы выводим из откровения Христа в нашей жизни. Тут встает вопрос, один из самых важнейших для любого судопроизводства моментов. Мотив. Мотив преступления. И вот почему мы слышим и другие голоса здесь. Некоторые из Иерусалима стали спрашивать, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ему ничего не могут возразить. Разве начальники не понимают, что это Христос? Я так своими словами сейчас расширяю перевод вот этого фрагмента. С 25 по 30 стих 7 главы Евангелия Иоанна. И тут же смотрите, как в ответ они говорят. Но мы-то ведь знаем, откуда он. А ведь про Христа не будет известно, откуда он. И тут Христос опять говорит потрясающие слова. Вы знаете меня и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И вот тут его начинают хватать, но никто не смог его схватить, потому что еще не пришел его час. И вот это колебание, оно показывает, что человеку явлена эта опора света. То, что он колеблется, это уже доказывает правоту Христа. Все что-то знают, о чем-то догадываются, понимают. И вот эти проблески, такие просветы, кратковременные вспышки вдруг, озарения, они очень важны. И очень важно их не пропустить. Ровно с такой же точной точностью могу сказать, что очень важно не пытаться поймать Христа в сети человеческого понимания. Это очень опасно. Потому что, по сути дела, что это такое? Это попытка убежать от самого себя. И вот нам осталось буквально 3,5 минуты, и я хочу закончить вот чем. Человек – это прежде всего личность. И понятие это само по себе глубоко духовно. Его нельзя свести ни к психологическому нашему облику, ни тем более к социальному статусу, уж, конечно, ни к политической ориентации, и к религиозной форме сводить нельзя. И только откровение Христа в жизни человеку эту личность раскрывает по-настоящему. Не с точки зрения того, что вот дайте мне раскрыть мой глубокий внутренний потенциал. Нет. Тут слова Христа о том, что тот, кто уверует в Него, у того из чрева потекут реки воды живой, надо понимать прежде всего так, как я думаю. Это значит, что мы на самом деле желаем чего-то большего, чем простое социологическое, социальное благополучие или психологический комфорт, или даже политический успех. И Господь знает это. И вот это понятие чрева в Писании, оно говорит о насыщении, об удовлетворении. И вот в этом-то вся штука, что в присутствии Бога, того, кто бесконечно близок к нашему сердцу, того, от кого мы очень часто бесконечно далеки в нашем уме, дает нам возможность преклониться перед тем далеким и высоким, широким и бесконечно долгим, что гораздо больше того, что мы хотим и о чем мы мечтаем. И здесь я закончу фразой Льюиса: нельзя правильно любить человека, пока не любишь Бога. Это правда. И я хочу пожелать нам всем любви к Богу и к ближнему, как к самому себе. И пусть Господь открывается в нашей жизни. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.